Глава 3. Макрокосм. Часть 1. Символика, образы мира и проблема пространства. 1. Таким образом, мысль о всемирной истории в строго морфологическом смысле вырастает до значения идеи всеобъемлющей символики. Историческое исследование как таковое ограничивается анализом чувственных качеств текущего образа живой действительности и установкой ее типических форм. Мысль о судьбе есть крайний предел его достижений. Однако это исследование, как бы ни было оно новым и широким в указанном здесь смысле, может составить только фрагмент и основу еще более широкого замысла. Ему равноценно естествознание со столь же фрагментарным и ограниченным кругом своих идей. Здесь же мы касаемся последних вопросов бытия вообще. Все осознаваемое нами, в каком бы то ни было образе, душа и мир, жизнь и действительность, история и природа, закон, пространство, судьба, Бог, будущее и прошедшее, настоящее и вечность, имеет для нас еще некоторый более глубокий смысл. Все это существует именно так, а не иначе. Единственное и очень внешнее средство постичь это непостижимое, эту тайну, которая может быть только почувствована и в редкие моменты пережита с наглядной отчетливостью, единственное доступное для нас средство передать ее в смутных образах, быть может, только немногим и избранным душам, заключается в новом роде метафизики, для которой решительно все обладает характером символа. Символы — суть чувственно осязаемые единства, последние, неделимые и, главное, появляющиеся помимо нашей воли впечатления с определенным значением. Символ есть кусок действительности, раскрывающий телесному или духовному взору нечто, не поддающееся рассудочному истолкованию. Так, например, раннеарабский, раннероманский орнамент на вазе, на оружии, на портале или саркофаге есть наглядное, чувственное выражение нового мироощущения, доступного только людям одной единственной культуры, обособляющего этих людей от остального человечества и объединяющего их. Основой ощущаемого единства культуры является однообразный язык ее символики. Допустим, что все существующее есть выражение душевного начала, а впоследствии мы убедимся в правильности этой мысли. В таком случае все производит также впечатление на душу, и эта связь, в которой человек является одновременно субъектом и объектом, представляет сущность символического. Это проистекает от того, что сам человек и как личность, и как масса также является символом, не только в своей наличной телесности, благодаря которой он принадлежит природной стороне мирового целого и царству причинности, как человек, семья, народ, раса, но также и благодаря совокупности своей душевной жизни, поскольку она в историческом аспекте мирового целого постигает себя самое как судьбу, как становящееся, и поскольку она может переживаться нами как судьба и как становление другого. Нельзя не признать, что избранный нами метод исследования — метод рискованный и доступный немногим. Те абсолютные отправные пункты, которые в качестве верховного критерия полагают «я», мышление, природу или Бога, и которые из-за их систематичности так излюблены философией, что она в сущности не может отрешиться от них, сами являются для нас только символами, объектами, а не руководящими линиями исследования. У европейца, принадлежащего вершине интеллектуальной городской культуры, сложилось прочное представление об истории, согласно которому она сводится, в сущности, к 6 тысячелетиям всемирной истории на нашей маленькой планете, а горизонт постепенно теряется в астрономических, геологических и мифологических далях. Это представление есть результат впечатлений нашего бодрственного состояния, картина, из фона которой впервые рождается самосознание западноевропейской души. Оно — необходимая для нас форма постижения порядка осуществления всего, принадлежащего к сфере реального бытия. Становясь на надежную почву теперь и здесь, мы проникаем взором в прошедшее и будущее. Ничто не кажется нам более реальным, чем эта перспектива. Однако такое представление незнакомо человеку более ранних эпох. Древние греки и римляне, а также индийцы, мы можем утверждать это на основании бесспорных данных, переживали нечто родственное, но образ их имел очень смутные очертания и совсем другую окраску. Что же, неужели столь ясная и недвусмысленная всемирная история есть только наше достояние? Неужели нет исторической действительности, тождественной для всех людей? Неужели она только слово, свободный вымысел, функция отдельной души? Неужели эти непрерывные волны человеческих поколений, сменяющихся в течение столетий, этот эпизод в возникающих и исчезающих бесчисленных солнечных системах на протяжении миллионов лет, эти давно умершие ландшафты цветущих культур на Ниле, Ганге и Эгейском море были только грезой фаустовского духа? Припомним, что вся философия с самого своего возникновения утверждала то же самое относительно представления природы, называя его явлением. Человек есть, правда, атом мирового целого, но мировое целое есть в то же время продукт его разума. Здесь великая тайна человеческого сознания, которую нужно просто принять. Противоречие, обнаруживающееся в ней, не может быть разрешено мышлением. Идеалистические и реалистические учения, называющие один из членов противоречия фактом, а другой иллюзией, дают только схематическое преодоление тайны. Они ее не разрешают. Душа и мир. Этой полярностью исчерпывается сущность нашего сознания, подобно тому, как явление магнетизма исчерпывается взаимным отталкиванием двух полюсов. Неужели эта душа, то есть душа каждого отдельного человека, переживающая весь этот мир исторического становления и, следовательно, созидающая его и делающая выражением своего индивидуального бытия, неужели эта душа, с другой точки зрения, есть только его крошечный элемент, минутная вспышка в нем? Что такое Цезарь, Рамзес, Валенштейн, как не феномены исторического образа мира, созидаемого высококультурной душой? Существуют ли они также для неисторического сознания ребенка? Останутся ли они действительно существующими? И в том случае, если все современное человечество вернется снова к примитивному состоянию сознания, какое свойственно было, например, римлянам эпохи Аврелиана. Все другие люди, как они являются в образах истории, суть выражения души одного, будь это великие личности, которые в ранее установленном нами смысле творили эпоху, или же простые, заурядные люди. Все, что эти люди разных исторических эпох мыслили, хотели, делали, все, чем они были, то есть весь становящийся, исполняющий веления судьбы мир, есть знак и символ того, кто его переживает. Тайна нашей судьбы раскрывается в судьбе становящегося вокруг нас или познанного нами как ставший мира. Чуть брезжущая душа ребенка или первобытного человека только предчувствует свой мир. Впервые ясная дневная душа высших культур, познающая и чувствующая себя как упорядоченное единство, то есть именно как душу, обладает также упорядоченным миром, как своим достоянием. В каждый бодрствующий момент своей жизни она из хаоса чувственности чеканит космос символически оформленных объектов или феноменов, будет ли этот космос носить характерные признаки природы или же, напротив, истории. Эту действенность мы называем жизнью. Жизнь есть осуществление внутренних возможностей. Каждой душе, душе культуры, народа, класса, с одной стороны, душе отдельной личности, с другой, с момента ее рождения в мир становления и судьбы и до момента ее гибели, свойственно одно неустанное стремление к полному своему осуществлению, к построению своего мира, как суммы своих проявлений, стремление отчеканить в осмысленное единство то, что мною было названо чужим, удержать его при помощи ограниченной и совершенной формы и усвоить себе. Законченный и приведенный в систему мир есть излучение, победа души над чуждыми ей силами. Момент раннего детства, когда как бы по мановению волшебного жезла пробуждается внутренняя жизнь, и душа начинает сознавать себя самое, и момент, когда среди ландшафта, заполненного неоформленной человеческой массой, с загадочной силой рождается великая культура, суть явления одного и того же порядка. С этого момента начинается жизнь в высшем смысле слова, и мы вправе сказать исполнение предначертанной судьбы. Идея жаждет осуществления, и она осуществляется в образе мира. Чистая природа, чистая история или одно из бесчисленных сочетаний обоих форм мира — суть только возможные способы упорядочения совокупности проявлений души.